«Постой», — спокойно проговорил Рейк. Он нахмурился и склонил голову на бок, словно прислушивался к чему-то. «Это тиран», — провозгласил Тистеанди. «Но он слаб, и там осталось довольно магов, чтобы расправиться с ним». Он открыл было рот, чтобы добавить что-то еще, но вдруг замолчал. Глаза владыки вдруг приобрели глубокий лазоревый цвет. «Барук», — тихо сказал он, — «возвращайся в свою усадьбу. Приготовься к следующему ходу империи. Долго ждать не придется». Барук уставился на Тистеанди. «Объясни, что происходит», — раздраженно бросил алхимик. «Ты будешь биться с тираном или нет?» Рейк бросил свою маску на пол между сиденьями и застегнул ворот плаща. «Если потребуется, буду». В стенке экипажа застучали кулаки, снаружи послышались веселые крики. Толпа гуляк обступила карету со всех сторон и принялась раскачивать. Празднество приближалось к 12-му колоколу, часу восхождения, когда госпожа весны поднялась в небо предвестием прихода луны. Рейк продолжал. «За это время нужно очистить улицы. Я полагаю, ты пожелаешь свести жертвы к минимуму». «И это все, что ты мне сообщишь, Рейк?» Барук резко взмахнул рукой. «Очистить улицы? Да как во имя Худы мы это сделаем? В Даруджистане 300 тысяч жителей, и все они сейчас на улицах». Тистеанди открыл дверцу со своей стороны. «В таком случае оставь это мне. Алхимик, мне нужно найти высокую точку с хорошим обзором. Предложение?» Барук был так взбешен и расстроен, что едва подавил желание выругать Аномандра Рейка последними словами. «Крулова колокольня», — сказал он. «Квадратная башня около напастиных ворот». Рейк вышел из экипажа. «Мы продолжим разговор в твоей усадьбе, алхимик», — заявил он, заглянув внутрь. «Ты и твои маги должны приготовиться». Тистеанди обернулся к толпе и замер, словно принюхиваясь. «Как далеко до этой колокольни?»
300 шагов, но ты же не собираешься идти туда пешком?»
«Собираюсь. Я пока не готов снять покров со своего пути».
«Но как?»
Барук замолчал, поскольку Аномандр Рейк уже давал ответ на этот вопрос. Возвышаясь над толпой по меньшей мере на 20 дюймов, Тистеанди обнажил меч.
«Если цените свои души, — проревел сын тьмы, — прочь с дороги!»
Высоко поднятый меч со стоном пробудился к жизни. По черному клинку заструились дымные цепи. Жуткий звук скрипящих колес наполнил воздух. Ему вторил хор стонов, наполненных безнадежностью. Перед владыкой Аномандром Рейком толпа отступила, отшатнулась, позабыв о всяком веселье.
«Храните нас, боги!» — прошептал Барук.
Началось все довольно безобидно. Быстрый Бен и Скворец стояли у фонтана. Вокруг сновали слуги, поскольку, несмотря на смерть Тюрбана Орра и отсутствие хозяйки, с приближением 12-го колокола празднество снова забурлило. К ним подошел капитан Паран. «Мы поговорили с главой гильдии», — сообщил он. «Она приняла контракт». Скворец хмыкнул.
«И где бы мы все были, если б не жадность?»
«Я только что заметил», — вдруг заявил быстрый Бен. «У меня голова больше не болит. Хочу коснуться своего пути, сержант. Посмотреть, что там и как».
Скворец немного поразмыслил.
«Давай».
Быстрый Бен отступил в тень мраморной колонны. Старик в жутковатой маске направился к ряду мостожогов. Затем крупная, пышная женщина с кальяном приблизилась к старику. Ее слуга держался на шаг позади. Оставляя за собой шлейф дыма, женщина на ходу позвала старика. В следующий миг ночь разорвала волна энергии, которая словно поток воды промчалась между Параном и Скворцом и ударила старика в грудь. Сержант обернулся с мечом в руках и увидел, как его взводный чародей, окутанный магией, мчится на перерез женщине и орет.
«Нет, не подходи к нему!»
Паран тоже обнажил меч. Клинок поблек, словно от ужаса. Капитан бросился вперед. Звериный рев ярости сотряс воздух, когда старик резко обернулся, отбрасывая в сторону маску. Горящие глаза вперились в женщину, и он вытянул руку. Поток силы, который сорвался с пальцев старика, оказался серым, как камень, и потрескивал в воздухе. Скворец замер и не поверил своим глазам, когда тело быстрого Бена врезалось в женщину. Оба столкнулись со слугой, и все трое повалились на землю. Трескучий поток энергии прорезал толпу, испепелив всех, кого коснулся. На месте гостей оставались только горстки белого пепла. Магия неслась дальше, уничтожая все на своем пути. Деревья рассыпались в прах, камень и мрамор взрывались облаками мелкой пыли. Люди гибли. Некоторым просто отрывало части тела, и они падали, вздымая в воздух черные брызги крови. Копье энергии взметнулось к ночному небу и блеснуло внутри тяжелой тучи. Другое с сильным грохотом врезалось в усадьбу. Третье устремилось к Парану, когда капитан оказался совсем рядом со стариком. Сила коснулась меча, и оба, клинок и Паран, исчезли. Сержант сделал шаг вперед, и тут что-то тяжелое, большое, слегка задело его по плечу. Скворца развернуло, правое колено прогнулось внутрь, и он упал. Сержант почувствовал, как сломалась кость, разорвались плоть и кожа под его собственным весом. Звякнул меч. Боль пронзила Скворца, словно копье. Он попытался перекатиться, чтобы освободить ногу, и уперся в упавший обломок колонны. В следующий миг крепкие руки схватили его за плащ.
«Вот ты где!» — прохрипел скрипач.
Скворец выл от боли, пока сапер тащил его по плитам двора. Затем тьма сомкнулась вокруг, и он потерял сознание. Быстрый Бен оказался в самом низу кучи малы и секунду не мог даже дышать. Затем женщина уперлась руками в плечи магу и приподнялась. Она заорала на старика.
«Мамот! Аникалет Араест!»
Глаза быстрого Бена распахнулись от удивления, когда он почувствовал волну силы, прокатившуюся по ее телу. В воздухе вдруг запахло дремучим, глинистым лесом.
«Араест!»
— визжала женщина, и сила неслась от нее смертоносной пульсацией. Быстрый Бен услышал, как Мамот закричал от боли.
«Очнись, чародей!» — воскликнула женщина. «Он одержим Ягутом!»
«Я знаю!» — проворчал Бен, перекатываясь на живот и поднимаясь на четвереньки. Маг бросил быстрый взгляд на Мамота. Тот лежал на земле и слабо размахивал руками. Чародей посмотрел туда, где стоял скворец. Колонны вокруг фонтана попадали, и сержанта нигде не было видно. Вообще никого из взвода не было. На террасе нелепыми недвижными грудами лежали тела гостей. Все остальные убежали.
«Мамот приходит в себя», — с отчаянием проговорила женщина. «Я больше ничего не могу, чародей. Ты немедленно должен что-то сделать, так?»
Бен уставился на нее. Паран споткнулся, поскользнулся на жирной глине, покатился и завяз в камышах. В небесах бушевала буря. Он поднялся на ноги. Меч — удача. Пел и горел огнем в руке. Слева раскинулось спокойное мелкое озеро, дальний берег которого венчала гряда слегка мерцающей зелени. Справа до самого горизонта тянулись болота. В прохладном воздухе стоял сладковатый запах разложения. Паран судорожно вздохнул. Посмотрел на бурю над головой. Иззубренные молнии бились друг с другом. Темные тучи вихрились, словно в агонии. Справа прогрохотало, и капитан обернулся. Что-то появилось в тысячи шагов от него. Паран прищурился. Из болотных трав поднималось, будто живое, дерево, шишковатое, черное, вытянувшее во все стороны могучие корни. У дерева возникла новая фигура, проворно двинулась вокруг ствола, сжимая в руке бурый зазубренный клинок. Воин явно отступал, а узловатый древесный человек бичевал его тлетворными волнами силы. Оба приближались к тому месту, где стоял Паран. Он услышал бульканье и бурление воды, обернулся.
«Худо в дух!»
Из озера поднимался дом. Болотные травы и глина сползали по неровным каменным стенам. Пастью распахнулся высокий черный дверной проем, из которого клубами валил пар. Второй этаж казался бесформенным, изуродованным. Камни во многих местах оплавились, открылись обугленными костями деревянные перекрытия. Новый взрыв заставил капитана снова посмотреть на бойцов. Они оказались намного ближе, чем раньше, и Паран смог хорошо разглядеть фигуру с двуручным мечом. Тлан и Мас. Несмотря на удивительное умение, с которым воин управлялся со своим кремневым клинком, ему приходилось отступать. Нападало высокое стройное существо с кожей, похожей на дубовую кору. Верхнюю губу подпирали два блестящих клыка, а само создание выло от ярости. Оно вновь ударило Тлан и Масса, отбросив его шагов на 15, так что воин покатился в грязи и остановился практически у ног Парана.